Послушай, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
8.16 в калининградской студии. Мы в прямом эфире. Сегодня наша тема звучит как QR-код и Новый год. Заболеваемость коронавирусом, судя по статистике, в Калининградской области снижается с 28 ноября. И чего нам ждать? Послабление ограничений или очередной волны, наоборот?
Вот это все и будем выяснять. Причем у человека, который точно об этом все знает. С нами на связи главный санитарный врач Калининградской области, руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура. Елена Анатольевна, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте вот, ну, мы по цифрам судим, что они снижаются, но вот ваша профессиональная оценка текущей эпидемической ситуации, вот как вы ее оцените, какие особенности и риски сейчас существуют?
Да, действительно, мы видим снижение числа заболевших, которые мы регистрируем ежесуточно. Причем эта тенденция сохраняется уже последние 3 недели, 47-й календарной недели. И сначала мы видели, что количество заболевших еженедельно снижается где-то на 13-15%, то на последние недели общее снижение числа заболевших составило 30%, и это уже значимое такое снижение. Причем очень важно подчеркнуть, что мы при этом не уменьшаем количество обследованных на коронавирусной инфекции. Показатель тестирования ежедневного у нас выше 300 на 100 тысяч населения, и это очень хорошо. То есть это мы говорим и можем говорить об истинном снижении числа заболевших. Но в структуре заболевших у нас по-прежнему высокий уровень заболеваемости людей старше 65 лет, и среди взрослого населения показатели заболеваемости в данной возрастной группе наиболее высокие. И по итогам 49-й календарной недели они составляют 169,8 на 100 тысяч населения. Это высокий показатель заболеваемости коронавирусной инфекции. И именно в этой группе мы наблюдаем большее число госпитализированных, большее число лиц с тяжелыми формами заболевания, ну и с летальные исходы, которые мы также продолжаем регистрировать. Именно эта возрастная группа находится в лидерах.
Елена Анатольевна, ну вот это за счет чего снижение идет? Мы параллельно России, то есть у нас спадает волна очередная или что?
Ну, и это, во-первых, и во-вторых, безусловно, даже если посмотреть, что у нас переломный такой момент произошел на 44-й неделе, а с середины 43-й недели мы ввели все более жесткие такие ограничительные мероприятия, а на 43-й неделе у нас показатели были превышены по России на 30%, и прирост числа заболевших составлял 16,8, то есть мы-то на таком пике находились. То есть это введение ограничений по нахождению в публичных местах лиц неиммунных. Это наращивание, безусловно, темпов иммунизации. Мы это видим, что практически ежедневно прививалось около 5000 человек, получали первый компонент вакцины. Это все и нарастание числа людей, которые все-таки и вакцинированы, и переболели, то есть приближение к тому заветному коллективному иммунитету. То есть мы говорим о том, что вакцинация, безусловно, влияет на эпидемический процесс, и на процесс заражения, и на процесс развития тяжелых форм заболевания. Мы это видим. Но еще раз говорю, что все мероприятия профилактические, они эффективны в совокупе. То есть тогда, когда и число иммунных возрастает, и когда действуют ограничительные мероприятия, и люди продолжают соблюдать вот эти ограничительные мероприятия. Вот только тогда мы можем говорить об эффективности профилактических мероприятий, их влиянии на эпидпроцесс.
Но все-таки вот до того самого пресловутого иммунного, коллективного иммунитета, точнее, к COVID-19.
Ну, смотрите, на вчерашний день у нас уже второй компонент получил 504 тысячи человек, ну, если быть точным, 504,081. Мы считаем по-разному, да, процент этих вакцинированных, а числа взрослых у нас составляет он 62% от взрослого населения. Но я все-таки предпочитаю популяционный иммунитет исчислять из числа людей, которые в целом по области из общей популяции, и уже практически 50% жителей Калининградской области, то есть половина жителей Калининградской области имеют поствакцинальный иммунитет, да, имеют поствакцинальный иммунитет, хотя, безусловно, среди этого количества есть люди, которые и переболели коронавирусной инфекцией. Но у нас есть люди, которые, вот действительно, еще плюсом, если мы прибавим тех, кто, к сожалению, заболел коронавирусной инфекцией, то популяционный иммунитет, как коллективный иммунитет, и сейчас эта информация размещается на сайте СУП коронавирус, составляет 67%. То есть мы еще на пути к коллективному иммунитету, и мы должны понимать, что это единственная возможность нам повлиять еще более эффективно на эпидемический процесс.
Ну а конечная цифра какая?
80%. Взрослого населения должно быть защищено от коронавирусной инфекции, но в популяции это где-то примерно 65%.
Если говорить о результатах вакцинации по эпидпоказаниям, ну или как ее называли, там обязательная, необязательная, в общем, определенные профессии и жители области с хроническими заболеваниями, пожилых люди вашим постановлением должны были, ну, в первую очередь получить вакцину. Да. Здесь как
это
ситуация?
Даже не в первую очередь, у нас очередности в получении вакцины, слава богу, нет, и можно было будет ее получать всем желающим привиться от коронавирусной инфекции. Это приоритеты. Это приоритеты тех людей, которые по роду деятельности своей имеют высокие риски инфицирования или по клиническим проявлениям заболевания, то есть имеют высокие риски заболеть тяжело и не выздороветь от коронавирусной инфекции. Так вот, то, что касается профессии, постановление главного государственного санитарного врача выполнено. И вот то, что мы видим по тем отчетам, которые нам представили по нашим запросам, и по тем результатам эпидемиологических расследований, которые мы обязательно проверяем выполнение постановления главного государственного санитарного врача, то в большинстве, в подавляющем большинстве люди достигли 80% защиты тех людей, которые работают по профессиям и по образованию, в медицинской сфере и так далее, и в торговле. Это очень хорошо. То, что касается людей пожилого возраста, то здесь мы тоже имеем положительную такую тенденцию. Вообще в целом из более 500 тысяч привитых у нас 30% это люди, которые старше 60 лет. То есть мы в этом направлении движемся. Не достигли мы, безусловно, пока еще 80% защиты, где-то у нас 64% составляет. Но у нас еще и сроки есть, и в этом направлении, безусловно, надо работу продолжать. То, что касается хронических заболеваний, вот здесь хуже процент выполняемости, да, и хуже мотивация на проведение вакцинации, потому что люди почему-то продолжают думать, что хронические заболевания являются противопоказанием для проведения прививки, а это показание к проведению прививки, потому что среди лиц с тяжелыми формами заболеваний, вот я практически ежедневно смотрю, в том числе и летальные исходы более глубоко по актам вскрытия и по тем медицинским документам, то это в основном люди, которые страдают хроническими заболеваниями. Каждый раз у меня вопрос, а почему же они при наличии таких симптомов, при таких заболеваниях не были привиты от коронавирусной инфекции? То есть не получили шанс выздороветь, и, к сожалению, вот так развивалась у них тяжелая коронавирусная инфекция.
Лена Анатольевна, а вообще, если посмотреть вот на отношение к вакцинации в целом по области, скажите, пожалуйста, оно изменилось? Помните, вот вы говорили о диванных эпидемиологах, да?
Ну, их очень много, и люди, которые пересказывают байки о неэффективности вакцинации, они, безусловно, есть, и они очень очень активно действует на территории нашей области. Но есть люди, которые продолжают думать о том, что их это не коснется. Есть люди, которые думают, что почему мы здоровые, с хорошим иммунитетом, еще должны что-то себе колоть. И вот это слово «укол» для многих, конечно, тоже вызывает такой страх неопределенный. Да? И люди думают, ну зачем мне прививаться, если я все равно заражусь, и вы показываете, что заболевшие коронавирусной инфекцией, там есть и привитые от коронавирусной инфекции. Ну, переболею легко. Но вот, к сожалению, не всегда это получается. А вот вчера буквально разговаривала с человеком, который переболел коронавирусной инфекцией достаточно тяжело, и он просто негодует по отношению к антипрививочникам и людей, которые призывают не прививаться, потому что он говорит, ну вот, ну они не ощутили на себе то, что ощутил я, когда мне не хватало кислорода, и когда я думал, выживу я или не выживу. Я тут же побежал вакцинироваться против коронавирусной инфекции.
То есть основная мотивация все-таки поставить прививку, чтобы от инфекции уберечь себя и окружающих?
По-разному. Люди разумные, конечно, они думают, что заботятся о своем здоровье и не хотят оказываться на реанимационных койках и вообще не хотят оказываться в госпитализации, не хотят быть госпитализированными в инфекционные стационары. А некоторые думают о том, что ну, я ж не могу нарушить свой такой привычный уклад жизни и не ходить в те учреждения, где теперь нужно показывать документы, электронные документы, да? Вакцинации. Да, прагматично.
Елена Анатольевна, а ревакцинация? Вот насколько активно идут люди ревакцинироваться?
Идут ревакцинироваться, и мы это видим, и это очень хорошо, потому что вот ту бустерную дозу, которую человек должен получить, по нашему мнению, для того, чтобы поддерживать активный такой свой иммунитет и достаточный уровень антител для предупреждения, в том числе и заражения коронавирусной инфекцией, люди, опять же, разумные, они идут и прививаются, и получают ревакцинацию.
А что касается, кстати, вот этих аргументов против, условно говоря, один из главных всегда звучал, что вот вакцину только разработали, она не исследована, да. И прочее. Сейчас уже, получается, по факту уже миллионы людей
прививку себе поставили. И мы до сих пор каждый раз мы говорим о том, что поствакцинальных осложнений мы не видим, и вот эти все рассуждения о том, что чипы какие-то вводят или что-то вырастет, или какие-то отдаленные последствия, но в принципе это не новости, это все ровно то, что говорили люди на заре вакцинации, только там другие были опасения, что когда прививали оспу и прививали, использовали, да, там, соответствующие ингредиенты, то почему-то думали, что корова вырастет, там рога вырастут, ну теперь чипы. То есть здесь меняется, но в принципе одно и то же. Ну, люди по-разному оправдывают себя в том, что не хотят вакцинироваться. Кто-то до сих пор ждет ковивака, кто-то еще чего-то. То есть, ну, а эффективность вакцинации, она подтверждается и статистикой. Ну, давайте мы сделали такой срез на 10 число, на 10 декабря у нас тогда было привито 487 623 человека, и среди вот этих привитых у нас заболевших коронавирусной инфекцией, двукратно привитых, 6562, и плюс еще 845 человек, которые привиты Спутник Лайт. То есть, если пересчитать и сделать математически такой расчет, то это 1,5% от числа вакцинированных. Это количество заболевших. То есть, мы все-таки опять же говорим, что мы влияем на эпидемический процесс. Да, есть люди, потому что вируса вокруг много, поэтому среди привитых есть люди, которые заболели коронавирусной инфекцией. А если дальше еще посмотреть, то на тот момент было 1139 лиц, которые вошли в официальную статистику по летальности коронавирусной инфекции. И 18 человек из них имели двукратную прививку против коронавирусной инфекции. Правда, там надо тоже очень внимательно смотреть. Есть люди, которые вот только получили вторую и потом сразу заболели. Но, тем не менее, это тоже 1,5% от числа людей, которые не выздоровели от коронавирусной инфекции после заболевания. А вот от количества привитых это число составляет 0,003. Это от количества привитых умерло от коронавирусной инфекции. То есть вот эти цифры статистики говорят об эффективности вакцинации, потому что, еще раз, вакцинация формирует и гуморальный, и клеточный иммунитет. И поэтому вот то, что мы сейчас слышим, давайте посмотрим, есть у нас антитела или нет, все-таки мы должны не только на это ориентироваться, но вакцинация – это определенное количество антигена и определенный уровень иммунитета, который дает вакцинация. То есть как гуморальный по количеству антител, так и клеточный по Т-лимфоцитам, которые в последующем дают антитела.
Елена Анатольевна, но при этом мы уже выучили новую цифру, новую букву греческого алфавита.
Да, 15-ю омикрон. Да.
Вот, и очень много информации относительно того, что вот он и обходит, и более заразный. Все. Во-первых, есть ли этот омикрон уже у нас в Калининградской области?
Нет, в Калининградской области мы не видим омикрона, и у нас, слава богу, нет прямых рейсов, которые, ну, я думаю, что сейчас в России вообще уже никто не вывозит из Южной Африки. А вот в Российской Федерации есть люди, и об этом вы видите статистику, федеральную статистику. Они находятся в изоляции, получают соответствующее лечение. Но это действительно то, что волнует сейчас всех, и не случайно такое беспокойство это вызвало Всемирная организация здравоохранения, этому вирусу сразу присвоили 15-ю букву греческого алфавита. Вот. И сейчас проводится его изучение всем научным сообществом в мире, и наши российские ученые выехали в Южную Африку для того, чтобы вместе с коллегами заниматься изучением этого штамма, потому что он действительно вызывает большое беспокойство, там произошло большое количество мутаций, в том числе мутации в С-белке, который отвечает за проникновение вируса в клетку. Уже сейчас ученые говорят о его большей контагиозности, большей заразности, а то, что касается его патогенности, то есть возможности вызывать более тяжелые формы заражения, об этом еще нужно подождать, и нужно дождаться результатов научных исследований, чтобы понять, с чем мы столкнулись в этой связи. Но нам нужно понимать, что, опять же, возвращаясь к вакцинации, что даже если эффективность вакцин будет снижаться, а мы даже при Дельте видели это, что эффективность вакцин снижается, то формирование вот именно за счет формирования гуморального иммунитета, то Т-клеточный иммунитет будет сохраняться, и вакцины – это единственная профилактическая мера, которая в данном случае действует эффективно. Ну а если нужно будет вносить изменения в вакцины, я думаю, что наши ученые и с этим справятся, и мы будем иметь более совершенные и вакцинальные препараты.
Елена Анатольевна, а как сейчас проверяют калининградцев, которые возвращаются с африканского континента?
Во-первых, у нас как бы двойной контроль на границе, кроме добавочных исследований, добавочных измерений температуры и так далее на предмет выявления симптомов заболевания, они все проходят соответствующие обследования, и самое главное, они проходят карантин 14-дневный.
Что касается вот этой всей ситуации, ну, мы будем смотреть, пока самое главное, что у нас этого нет. И кроме ковида, есть у нас еще несколько вопросов, если позволите, относительно ОРВИ, которая по официальным данным у нас превысила заболеваемость эпидемический порог у взрослых на 100,9%. Мы тут, опять же, апеллируем цифрами, которые официально опубликованы, но вот если по-человечески, можете нам сказать, это много или мало, и кем этот порог эпидемиологически определен?
Ну, мы уже такими действительно понятиями апеллируем, как эпидемические пороги, и это, опять же, не новости. То есть мы практически на те инфекции, которые так широко распространены в популяции и имеют сезонный подъем заболеваемости, есть возможность рассчитать, математически рассчитать эпидемические пороги. Они рассчитываются за 10 лет, то есть учитывается многолетняя динамика в течение года распределения этой заболеваемости по месяцам. И есть специальные расчетные формулы, которые устанавливают эти эпидемические пороги для каждой недели, календарной недели года. Кроме этого, эти эпидемические пороги обязательно проверяются нашей наукой и утверждаются Роспотребнадзором, то есть это математическо-научная утвержденная такая утвержденное значение, над которым мы говорим о том, что мы видим превышение числа заболевших и такой эпидемический риск распространения, широкого распространения инфекции. Вот так бы я сказала. То есть превышение эпидемического порога в 2-3 раза говорит о том, что мы имеем дело с эпидемическим подъемом заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. И в структуре, здесь очень важно еще посмотреть, что же мы видим в структуре заболеваемости ОРВИ. То есть мы видим, потому что мы обследуем, вот удивляется, кто там обследует, обследуем этих людей, которые госпитализируются в инфекционные стационары, и которые обращаются за медицинской помощью, обследуется биологический материал из рота глотки, и обследуется он на знакомые нам вирусы гриппа А и Б, и вирусы негриппозной этиологии, так называемый ОРВИ-скрин проводится, и там мы сразу определяем одномоментно, определяем на несколько вирусов, которые есть в этом биологическом материале.
Елена Анатольевна, а скажите, можно ли говорить о том, что в этом году подъем заболеваемости больше, чем в прошлом? Вот говорят,
можно
что
говорить,
да, среди
о том,
детей.
Можно говорить о том, что подъем заболеваемости начался раньше. Мы, как правило, видим этот подъем заболеваемости после зимних каникул, вот где-то начиная с 3-4 календарной недели года. Но и в конце года, на 49-48 неделе, мы ежегодно видим подъем заболеваемости. Но он был всегда менее интенсивный, чем в этом году. Вот в этом году среди детей мы видим более интенсивный подъем заболеваемости. Чем он обусловлен? Он обусловлен не только негриппозными вирусами, как, например, в прошлом году, да, а мы видим, что регистрируются и единичные случаи гриппа, гриппа А, H3N2, именно среди детского населения, а еще, если более точнее, среди детей, которые посещают детские организованные коллективы. И это нас не может не беспокоить, потому что еще вроде уровни заболеваемости не так, не настолько высоки, а грипп уже есть. Поэтому, вот, опять же, возвращаясь к профилактике гриппа, мы говорим о том, что еще есть время для того, чтобы защититься от гриппа, в первую очередь, детей, маленьких детей и людей, которые являются пожилые люди, которым и так в условиях пандемии приходится нелегко, потому что они являются мишенью для коронавируса.
То есть в середине декабря прививку от гриппа поставить еще не поздно?
Еще можно, я бы так сказала. Конечно, уже поздновато, потому что иммунитет формируется у нас 2 недели, но дети пойдут как раз-таки на гуляния и будут находиться, посещать елки, посещать там какие-то мероприятия, новогодние каникулы. И вот для того, чтобы не испортить себе каникулярное время и не находиться на больничной койке или дома болеть, вот еще возможно привиться против гриппа, и это нужно сделать сейчас.
Последний вопрос, Елена Анатольевна. Я понимаю, что прогнозировать очень сложно. Тем не менее, вот что касается коронавируса и эпидситуации, вот какие варианты развития, перспективы развития этой ситуации вы видите?
Разные могут быть. Мы пока не знаем, с чем мы столкнулись в отношении омикрона. Мы это смотрим, наблюдаем и мониторируем эту ситуацию. Поэтому сейчас делать какие-либо прогнозы по эпидемической ситуации, я считаю, что дело неблагодарное. Но мы должны понимать, что у нас впереди праздники, и все-таки ограничение контактов здесь тоже играет роль. И уж если вам нужно куда-то ехать, если вы определились о такой коллективной встречи Нового года, ну, защитите себя от коронавирусной инфекции и себя, и свое окружающее, свое окружение. Привейтесь против коронавирусной инфекции.
А послабление ограничений стоит ждать, если заболеваемость снижается?
Какое послабление? У нас все работает. У нас все работает. А условия, в которых работают те или иные организации и учреждения, они обусловлены той эпидемической ситуацией, которая есть. Потому что у нас нет еще коллективного иммунитета, и вокруг очень много для коронавирусной инфекции мишеней, которые обязательно встретятся с коронавирусной инфекцией и обязательно будут болеть. А если будут болеть, то значит будут распространять коронавирус. Поэтому все ограничения, которые есть на территории Калининградской области, адекватны текущей эпидемической ситуации. Никаких снятий ограничений, послаблений ограничений в ближайшее время точно не предвидится.
Спасибо большое. Главный санитарный врач Калининградской области, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура была с нами на связи. Спасибо Елене Анатольевне. Ну и, в общем, многое зависит от нас. Такой вывод сделаем из этого разговора. А пока идем дальше. И впереди у нас разговор о том, а что сделать, чтобы прививку поставить на Западе, в том числе, и можно ли ревакцинироваться в другой стране, и вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
QR-код и Новый год. Такую тему сегодня обсуждаем. В первой части программы поговорили с главным санитарным врачом области Еленой Бабурой. Она рассказала о текущей ситуации и сообщила, что никаких послаблений и ограничений ждать не стоит.
Ну вот что касается ревакцинации, то калининградцы все активнее идут для того, чтобы ревакцинироваться здесь у нас. Спутник Лайт им в помощь. Ну а что касается возможности получить ревакцинацию за рубежом и используя для этого западную вакцину, насколько это доступно для калининградцев. Об этом поговорим с нашим следующим собеседником. С нами на связи генеральный директор турфирмы «Анюта» Алтынбек Кожахметов. Алтынбек Базарбаевич, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, у нас есть в городе вообще туры за иностранной прививкой, чтобы вот прямо из Калининграда куда-то съездить?
Скажем так, прямо из Калининграда, прямых рейсов куда-то за рубеж таких вариантов нет, в силу того, что авиасообщение для Калининграда имеет ограниченное направление. Но через Москву мы предлагаем несколько таких туров, которые действительно пользуются популярностью. Мы все прекрасно понимаем, что, скажем так, называемый вакцинный туризм, он вызван к жизни отсутствием взаимных договоренностей о признании вакцин между Россией и другими странами. То есть, строго говоря, не признание спутника ВИ во многих странах ограничивает возможности путешествий, поскольку многие люди от них не хотят отказываться. Помимо этого, есть у многих людей какие-то служебные необходимости, есть какие-то семейные причины, по которым люди хотят съездить, навестить родственников, детей. Вот у нас уже, в общем-то, ряд таких туристов воспользовались именно такой возможностью.
А в какие страны? В какие страны, да, это организовано? Сколько это стоит и на сколько дней нужно лететь, чтобы поставить себе прививку?
Ну, самые простые варианты, вот помимо Греции, которая является наиболее дорогим и несколько более сложным направлением, самое простое направление – это, конечно, Болгария, поскольку в этой стране доступна вакцина Джонсон однокомпонентная, причем для поездки достаточно выделить буквально 3 дня и 2 ночи проживания, 2 ночи проживания там, после которой человек получает однокомпонентную вакцину Джонсон, которой он может ехать во все европейские страны и в Соединенные Штаты.
И сколько стоит такой тур?
От 300 евро. Это самое доступное. Помимо этого, можем предложить туры в Хорватию. То же самое, там могут быть уже двухкомпонентные и однокомпонентные Джонсон, и однокомпонентный Джонсон. Здесь стоимость начинается от 420 евро, точно так же за 2 ночи с человека при двухместном размещении. Помимо этого, есть еще и Сербия, в которой тоже весь ряд вакцин Pfizer, BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm можно получить двухкомпонентные. Можно и однокомпонентную для поездки в Белград. Но там цены, конечно, уже до порядка 600 евро при двухместном размещении. Все это перелеты через Москву. В общем-то, вот эти вот три страны являются вполне доступными и по цене, и по логистике.
А визы туда нужны? Визы нужны в Хорватию? Ну,
в Болгарию. В Болгарию нужна или национальная виза, или шенгенская мультивиза действующая. Угу. То есть в любом случае придется делать визу. В Сербию виза не нужна, в Хорватию визу можно получить уже при въезде.
Угу. То есть, Атенбек,
да.
А страховка
по запросу.
Угу. Да, а страховка нужна какая-то особенная? Страховка.
Ну, такой вид туризма, он подразумевает, угу, да, какую-то особенную страховку?
Нет, страховки какой-то специальной нет. Идет обычная страховка, любая обычная медицинская страховка, которая идет при любой зарубежной поездке. И по итогам люди получают нормальный зеленый европейский сертификат.
Угу. Паспорт здоровья, так называемый, да?
А сразу, что ли, его выдают?
Нет, действие его начинается только через 14 дней.
А физически ты как его получаешь? То есть тебе его присылают в электронном виде, или это нужно дополнительно как-то получать? То есть это...
Он идет и в электронном, и в бумажном виде.
Ага, угу.
То есть за эти три дня ты успеешь его получить, если поедешь? Так что...
Получить его успеешь, но воспользоваться им можно будет только через 14 дней.
Понятно.
Алтынбек Базарбаевич, но это если нужна такая вакцина, если нужны западные страны, а есть сейчас страны, которые открыты для тех, кто спутником вакцинирован или другой российской вакциной?
Конечно, этот ряд стран гораздо шире, чем если сравнивать с обозримым периодом прошлого года, то есть, ну, помимо наиболее такого широко популярного среди наших соотечественников Египта, Египет, конечно, на первом месте популярности после его открытия был и остается, есть другие такие же интересные направления, допустим, Карибы, то есть и Доминикана, и Мексика, и Куба, в общем-то, которые предлагают цену, ну, конечно, повыше, чем Египет, то есть в 1,5-2 раза выше могут быть туры, чем в Египет, не считать какие-то акционные вещи. Помимо этих карибского направления также остаются и Мальдивы, и Сейшелы. И очень интересным направлением являются Объединенные Арабские Эмираты, в кои веки здесь можно соединить три такие очень серьезные вещи. Отдых, пляжный отдых, великолепный шопинг в известных дубайских молах. И там открылась выставка «Экспо 2020». Ну, уже в 2021 году открылась всемирная грандиозная выставка, в которой все страны представляют свои технологии.
То есть там еще по бизнесу, технологические
достижения. Да. Это не обязательно по бизнесу, это очень интересная туристическая площадка, которая проходит раз в несколько лет. Следующая будет только в Осаке в 2025 году.
Алтынбек,
и там очень большой, серьезный павильон России, поэтому многих это тоже привлекает.
Алтынбек, скажите, пожалуйста, а что-то слышно вообще на туристическом рынке о том, когда признают наш спутник и можно будет не вакцинироваться западными вакцинами, чтобы везде ездить?
Ну, знаете, туристический рынок в этом плане, как все остальные рынки, получает практически информацию одновременно, поскольку ни один туристический рынок ждет и верит в открытие границ. Вот буквально вчера было сообщение от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который, с одной стороны, подтвердил, что наша сторона не представила все документы Всемирную организацию здравоохранения. Это, конечно, вызывает удивление, поскольку у них какое-то взаимодействие техническое и документарное сложилось неподобающим образом. Это, конечно, не совсем понятно, но самое главное, он заявил, что до конца первого квартала 2022 года, по его мнению, спутник Ви будет признан Всемирной организацией здравоохранения. Вот ждем и надеемся, поскольку заявление серьезное.
Спасибо большое. Генеральный директор турфирмы «Анюта» Алтынбек Кожахметов был с нами на связи. И, в общем-то, неплохие новости. Во-первых, о том, что вакцина в районе 300 евро можно получить себе западную. Если у тебя такая нужда есть, потом ездить по миру, пожалуйста, да, через Москву, но купить такой тур можно и в Калининграде. На этом на сегодня практически все. Я напомню, что программу для вас подготовили и провели Светлана Шунейко, Наталья Петахина, Никита Тимошенко и Василий Масальский. Завтра встретимся с 8 до 9 традиционно на FM 107.2. Ну и если слушаете нас не в приемнике, не можете слушать нас в приемнике, добро пожаловать на сайт radiokp.ru. Там записи всех программ, прямой эфир. Все вы можете скачать, переслать, поделиться в социальных сетях. В общем, пользуемся новыми технологиями.
А сегодня, между прочим, ровно половина декабря.
Осталось две недели до Нового года. Ну и это тоже отметим в нашем эфире.
Наш экипаж благодарит вас за внимание и желает вам хорошего дня.